Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. И мы там пили мед». Деятели культуры о веке и о себе. Героиня первой передачи Изабелла Юрьева. Программу в московской студии подготовил и ведет Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 20 сентября 99 года.
Белая ночь, милая ночь, светлою мглой здесь нас укрой. И не спеши ты зажечь свет зари.
Сегодня в нашей передаче Изабелла Юрьева, «Мадам Вечный Аншлаг». Год рождения 1899.
Все пережили. Запомнилось настолько, что я всю жизнь это буду помнить. Я была на фронте. Я полтора года была на Карельском фронте. У меня есть билет военный. Могу вам сейчас показать. Показать вам?
Мы продолжим после объявлений.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже пятый год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
«Радио Свобода», вы слушаете первый выпуск программы «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе. Сегодня в нашей передаче певица Изабелла Юрьева, «Мадам Вечный Аншлаг».
Я золотые колесики, да раскатились на луку. Ты ушла, и твои плечики скрылись в ночную мглу. И ушла, и твои плечики скрылись в ночную мглу. По зеленой травушке муравушки станет искать растерянных колец. Не вернуть любви за бабушки, без на счастье конец. Нари-та-ра-рам, нари-та-ра-ра-той-та-рам, тари-там, той-та-ра-ра-той. Не вернусь любви за бабушки, без на счастье конец. Ой, извини, моя гитара милая, да разгони ты грусть, тоску, печаль. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не дать. Нари-да-ра-той-да-дам, тари-там-той-да-да-да-том. Эх, ты жизнь моя цыганская, ничего теперь не жаль, бирюзовые платы, колечки, да раскатились в головушку. И ушла и твои плечики крылися в ночную мглу.
Изабелла Юрьева родилась 100 лет назад, 7 сентября 1899 года в Ростове-на-Дону. Правда, близко знающие Изабеллу Даниловну люди по секрету поясняют, что на самом деле она, как истинная женщина, красивая даже в столь почтенном возрасте, сбавила себе годы, и что в действительности ей уже больше 100 лет. Впрочем, будем придерживаться официальных дат и цифр. Сегодня Юрьева отказывается от встреч с журналистами, ссылаясь на нездоровье. Тем не менее, она все же откликнулась на просьбу «Радио Свобода» рассказать о своем первом выступлении. С этого рассказа о дебюте певицы, Юрьевой было тогда около 18 лет, мы и начинаем нашу программу. Все последующие ее воспоминания, которые прозвучат в этой передаче, были записаны 3 года назад, сразу после нашумевшего выступления Юрьевой на 25-летии Государственного концертного зала «Россия», где 97-летняя артистка, как всегда, пела без микрофона.
Это был обычный любительский спектакль. И я еще не была актрисой. Я тогда, меня просто заставили выступить как любительницу, девочку. Ну, мне уже было, конечно, около 18 лет. Ну, вот я там начала первое свое выступление.
А что вы пели, вы помните?
Помню. «По старой Калужской дороге».
Есть это где-то в вашем...
Нет, нет, нет. Что вы, это так было давно. Я пела уже романсы, а это была русская песня. Принимала меня публика очень хорошо. Это было летом. Влетел комар в горло. Ну, я думала, кончилась моя карьера. Еще не начавшаяся, уже кончилась. Но публика так была великодушна ко мне. Начали очень аплодировать. И имела я колоссальный успех. Перевели меня, как я забыла, не любительский концерт, а уже настоящую певицу. Я уже пела через 2 дня. В концерте настоящем, не любительском.
А что значит «залетел комар в горло»? Это в прямом смысле или...
В прямом смысле. Было летом, я взяла дыхание. Так, взяла дыхание, и комар влетел в горло. Ну, я думаю, карьера моя, не начавшаяся, уже кончилась. Но публика стала аплодировать, конечно. Ну, и я уже начала выступать.
Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной ты распрощалась со мной. Нет прежних ночек, где ты была, желанный родной. Кончилась зимняя стужа, даль голубая ясна. сердце согрето, верится в лето, солнцем ласкает весна. И вновь весной под знакомой Денисой сосной мелькнет, как цветочек, синий платочек, милый, желанный.
Песню о синем платочке мы помним в ее фронтовом варианте, где были слова «Строчи пулеметчик за синий платочек». Изабелла Юрьева пела «Синий платочек» задолго до войны в его первозданном виде, как классический городской романс о любви. Впрочем, и на фронте, где с концертными бригадами певица провела полтора года, она тоже оставалась приверженной довоенному репертуару.
Я выучила советские песни, над Волгой я прекрасно пела. И почему я выучила эти песни? Потому что мне нужно было на фронт. И я считала, что на фронте кому нужно вообще пение? Вначале так, такое горе. Оказывается, еще как нужно. Я поэтому выучила несколько песен и поехала на фронт. А на фронте я взяла с собой вечернее платье. На всякий случай. Думаю, ну, понадобится, так я одену, не понадобится, так будет лежать. А меня командир предупредил: Изабелла Даниловна, дайте кусочек мирной жизни солдатам. Они устали от гимнастерок, они устали от войны. Дайте им романсы. Как романсы? Я говорю, я же выучила песни. И что вы думаете? Он совершенно оказался прав. Когда я выходила петь для солдат, они кричали: «Белую ночь, Сашу! Если можешь, прости!» То, другое. Я хотела советские песни петь. Нет, они хотели именно, чтобы я была и в вечернем платье, и пела свой репертуар. Они же помнят мирную жизнь. Вот кусочек мирной жизни надо было им дать почувствовать. Люди хотели романсы слушать. Так что мне на фронте только мне пришлось спеть пару таких юмористических песен. Я уже не помню, какие они были. Не помню. Для меня было ближе больше всего благородный романс. Но не такой, не разухабистый. Потому что я сама по натуре лирик, понимаете? И я любила именно такие романсы, ну, как вам сказать, ну, благородные, красивые романсы, такие неизбитые. Но вот солдатам это и нравилось.
Поток людской всплывает в памяти порой. Отрывки детства, друзья, сосед, твой облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный, славный парень. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Где ты, милый мой, чудесной юности герой? Веселый Саша и дружба наша, приятель мой. Помню о тебе, весели в радости, в беде. И не забыть мне никогда твою улыбку и глаза. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер,
так много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Жизнь кипит кругом, и нам ли думать о былом? Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом спрошу тебя лукаво, Саша. Ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, наш там цвету? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года.
В 20-е и 30-е годы популярность Юрьевой была невероятна.
Я так была популярна, это 37-38 год, что мы жили на даче, и мой муж ходил по дачам и просил, ради бога, ставили эти пластинки «Саша, белая ночь». Я уже не могла слышать. Я боялась, потому что я больше не смогу это петь, потому что настолько надоело мне слышать эти песни. С каждого окна все это так надоело, что муж ходил по дачам и просил, ради бога, сделайте или тише, или снимите. Естественно, у меня были и неудачные концерты. Голос – это же очень тонкий инструмент. Когда звучал голос, я очень хорошо пела. А когда не звучал – ужасно. Были такие случаи, такие концерты, когда и Козин, и я выступала, и Шульженко, и я. А вообще были шикарные концерты в колонном зале, общие концерты. Вот три песни спеть. Выступал Качалов, Москвин, Тарасова, Гельцер, Блюменталь Тамарина, Козловский. И обязательно, чтобы были цыганские романсы. Или я, или Козин. У каждой певицы был свой репертуар. Но бывали такие песни, которые пела я и Церетели. Одни и те же песни. Ну и что? Одна поет по-своему, одна так поет, другая по-своему. У каждой свой стиль, у каждой свое чувство к романсу. Тогда были хорошие певицы. Самые популярные песни написал мой муж. «Если можешь, прости», «Первый бал», «Если помнишь, если любишь», «Ответ на дружбу». Очень много песен. Но он никому не давал, только я, конечно, исполняла. Я не могу сказать, что он был поэт. Я считаю, что это не поэт, я считаю, что это песенник. Это слишком громко сказано, поэт. Он был юрист вообще, но он мне писал песни, самые популярные песни. Вот сейчас вот все поют, если можешь, прости.
Мне сегодня так больно, эти слезы невольно я роняю в тиши. Сердце вдруг встрепенуло, так тревожно забилось, все былое проснулось. Если можешь, прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю и с тоской вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости. Я пишу тебе снова.
лишь капли на строчках. Все вокруг так сурово, без тебя, без любви. Твои письма читаю, не могу оторваться, и листки их целую, умоляю, прости. Мой нежный друг, часто слезы роняю, и с тоской я вспоминаю дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде, но не будь таким жестоким. Мой нежный друг, если можешь, прости.
Нашу передачу о певице Изабелле Юрьевой мы продолжим через 2 минуты после объявлений.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22.05, а также в течение недели.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения на мир, каким он видится из столицы будущего, где оно начинается раньше. Выбор сюжетов подсказывает уважение к переменам, вкус к оригинальному, страсть к интересному и никакой звериной серьезности. Программа выходит в эфир в понедельник в 18.32, на средних волнах 21.32, время московское, и повторяется в течение недели.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. И мы там пили мед». Деятели культуры о веке и о себе. Героиня первой передачи Изабелла Юрьева. Программу в московской студии подготовил и ведет Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 20 сентября 1999 года.
Радио «Свобода» мы продолжаем первый выпуск программы «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. Сегодняшняя наша передача посвящена певице Изабелле Юрьевой.
Боюсь я вас,
значу видела вас, я не в добрый час. Не видела, не страдал бы так, прожил жизнь свою. Увидела вас, я не в добрый час.
Уже в предвоенные годы русский романс, а тем более романс цыганский, оказались в немилости у властей. Хотя Изабеллу Юрьеву неизменно приглашали на правительственные концерты в Кремль, и, как гласит легенда, пластинки с ее песнями любил слушать на патефоне Сталин. Послевоенные годы репертуар певицы оказался и вовсе под запретом.
Народ меня любил, а правительство вот так относилось. Считали это мещанским, буржуазным, разлагающим это. Я говорю, как же Пушкин любил, к цыганам ездил специально слушать их. Что вы нам указываете, Пушкин, Пушкин? Мы запрещаем. Вот Козловский хотел со мной сделать романс «Не пробуждай воспоминания». Это ж классическая вещь, это ж не цыганский романс. Потому что он понимал, как я могу петь, что там не присутствовала ни одна цыганская нота. Это классика. Он считал, что я умею петь и серьезные вещи. Когда я просила, сама просила, чтобы меня записали, чтобы меня пустили или на телевидение, или на радио. Ни за что. Я говорю, я выучила советские песни. Но тогда они сделали, в общем, экзамен мне. Был директор консерватории. Из Немиродзи Данченко была. Я забыла ее фамилию. Да, этот Дунаевский был. Но 11 человек комиссии было, чтобы проверить, как я пою. А директор консерватории был тогда, в какой же это год, я не помню, был 50-й, да. Я не помню, кто там был с бородой такой, старый уже такой. Он поднимается и говорит, я этот жанр не понимаю, так что судить я не могу. Но то, что меня глубоко тронуло мою душу, эта певица, значит, это талантливо. Так он сказал. И все равно мне не разрешили. На концертах, конечно, я пела то, что я хотела. А на пластинках, вы понимаете, как мне больно, как мне обидно. Ведь у меня низкий голос. А тогда техника ведь была, естественно, не такая, как сейчас. Сейчас можно сделать любой голос, и что хотите можно сделать. Настолько высока техника, чем тогда было в 50-е годы. Так у меня голос низкий, а пластинки мои записаны, они на тон, даже больше, на тон выше. А романсы, чем ниже голос, это красивее, тембр совсем иначе звучит. И когда я записывала, тогда говорят, о, стоп, снимите эту ноту, она похожа на цыганскую. Так что же это за романс получается? Они все делали, что они хотели. Но когда я пела на концерте, там мне уже никто не мог сказать, снимите или снять меня со сцены, который уже полон зал. Там же я уже разгулялась. Там же я пела то, что я хотела. Но очень много горя я пережила. Очень много, очень. Народ меня любил, а мне не давали. Не давали ходу. Всячески выдумывали, почему нельзя и что. И, в общем, считали это... Я не знаю, что они считали. Слез было больше, чем голос. Очень переживала я. Очень. Но я ж была молодая. Голос звучал. чудесно. Вы понимаете, когда же пользоваться, как не молодостью, голосом? А теперь что? Теперь вот пой, что хочешь, как хочешь, в чем хочешь. Ну, что говорить, понимаете? Мне бы сейчас быть молодой. Вот это было в другое дело. А тогда по рукам и ногам, что называется, связаны были. Ну, до курьеза доходило, до такого курьеза. Он уехал, не вернется он назад. Как не вернется? У нас оптимистически все должно быть. Какой тут пессимизм может быть? Как он не вернется? Ну, до абсурда доходило, до такого, что просто как анекдотично это все звучало. А мы страдали.
Дверь стучится, зимний ветер, а на сердце зимний холод. Он уехал ненаглядный, не вернется он назад. Слыхать мне песен звонких, невосторженных речей, он уехал. Он уехал. И слезы льются из очей, говоря: весна вернется, расцветет природа вновь, все воскреснет, оживится. Не вернется ли любовь? И весна мне не на радость, коль зима душе моей он уехал. Он уехал, а слезы льются из
Даже в самые благополучные годы Юрьева постоянно ощущала пристальный взор государства.
Я не имела права распоряжаться своим голосом. Если где-то кто-то предлагал концерт левый, так это подсудное дело было. Это было самое настоящее подсудное дело. Был какой-то правительственный концерт, где в каком-то городе, я не помню. И пригласили меня, Козловского, Утесова и Хенкина, 4 номера всего. А я вообще, и мой муж говорил: не надо нам никаких этих неприятностей, надо спать спокойно, не надо этих левых концертов. Так администратор, который устраивал, это не левый, это официальный концерт. Это... В общем, поехали мы все на этот концерт, актеры. И дошло это до Министерства культуры, которые должны были под суд нас всех актеров отдать. И был суд, и выступал Хенке, он же юморист, он выступал и говорит: почему колхозник, он картавил, знаете, почему колхозник приезжал и продавал свою картошку, он имел право, он ее вырастил, он имел право, а почему у певицы голос свой, или я свое искусство не могу распоряжаться им? Короче говоря, всех актеров думали отдать под суд. Ну, конечно, такие большие актеры, как Козловский, все там выступали, понимаете. Ну, а, конечно, кто виноват? Стрелочник, администратора арестовали. В общем, голос это был государственный. Вы не имели права им распоряжаться так, как вы хотели. И вы понимаете, ведь мы не получали столько, сколько мы хотели. Это сейчас, чем больше популярность у тебя, тем больше ты получаешь. То есть сейчас получает столько, сколько хочет актер. Большие деньги. А тогда была шкала: первая, Вторая, третья, четвертая. Первые актеры с именем входили. Вторая уже немножко меньше, ну и так далее, и так далее. Значит, я была Шульженко, Козин, Церетели, все были, естественно, первая шкала. И все равно, сколько я могла петь без микрофона. Сколько концертов? Конечно, я не могла быть богатой. Я пела, допустим, с Каганом был прекрасный пианист. Это был знаменитый пианист. А я с плохими не могла петь. Меня настраивали. Джапари говорила, Изабелла, как вы можете петь? Ведь он же давит на певицу. Ведь певица не слышна. Не в смысле звука, а в смысле исполнительского мастерства. Он себя хочет показать. А наоборот, меня это настраивало. Я пела, и с каждого концерта я ему платила 5000 отдельно. А потому что он жил в Ленинграде, а я в Москве.
Самыми счастливыми в памяти Изабеллы Юрьевой остались 20-е годы.
Я ростовчанка, а в Москву я приехала в 19-м году. Я в Петербург поехала раньше, а потом я в Москву переехала, здесь сестра жила, и здесь уже начала выступать. Это 20-е годы. Я начала выступать, вот у меня книжка есть, я забыла. Союзная, как это называется? Трудовая книжка, что ли? Я не помню уже. Начала романсы я в 23-м году. Нет, раньше, в 21-м, по-моему. Не надо встреч. Только раз бывает в жизни встреча. Это для меня специально написал Борис Фомин. И написал на нотах. Разрешаю исключительно первое исполнение певицы Изабеллы Юрьевой. У меня, к сожалению, все украли. У меня украли, потеряно было очень много, где Фомин написал специально для меня. А Саша, он тоже для меня написал. Туманно, такой романс был. В Эрмитаже я пела это. Туманно, этот романс. Директор Эрмитажа говорит, Изабелла Даниловна, вы нам погоду испортите. Это, если будет туманно, то публика перестанет ходить. Тогда в Эрмитаже самая лучшая программа была. Вообще была эстрада на большой высоте. И ведь вы знаете, что каждый год мы обязаны, то есть каждая певица обязана была проходить переквалификацию. Потому что, а может быть, вы деградировали, может быть, уже не такая, как вы были. Приходилось это делать, все приказы.
День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь волнованною сказкой мне звучат твои слова. Только бывают в жизни встречи, только раз рвется нить, только раз холодный серый вечер мне так хочется забытого заката, синевой окутанный цветы. Где же ты, желанный мой когда-то? Где во мне будившая мечты?
корова. Холодный серый вечер, мне так хочется любви.
Какие песни из своего обширного репертуара выделяет сама Изабелла Юрьева?
Если можешь, прости, в первую очередь. «Сияла ночь». Я очень люблю. Вот я вам покажу сейчас письмо Козловского. Он отдыхал под Москвой в санатории правительственном. И передавали по радио этот романс «Сияла ночь». И он мне написал это письмо. Там написано, он никогда не плакал, он боролся всегда со слезой. Но тут, так как спела Изабелла Юрьева, и слеза задрожала во взоре. Юрьева должна быть эталоном для всех певиц. «Я так любила вас». Ах, как я его люблю, этот романс. Я вот сейчас уже старая, а я, когда слушаю романсы или музыку, я чувствую себя молодой. Я умираю, я хочу. Я чувствую, что я могу петь. И хорошо петь. Но, конечно, уже голос... Уже не может такого быть голоса. Но если бы я поменьше говорила, может быть, у меня еще был бы голос. А я такая болтушка. «Очи черные», но «очи черные» там такие вульгарные слова. А мой муж переделал эти слова. Там слова, значит, что такое, пьют шампанское, гусар не спит. Ну, в общем, такие слова мне не нравились. Я не хотела это петь. А мой муж переделал слова. Не все. «Счастья нет без вас, все отдать я рад, за один лишь ваш за волшебный взгляд, и бледнеет свет солнечных лучей пред сиянием дорогих очей». Это лирика, я люблю лирику. Но я люблю и веселые песни, конечно, меня зажигают они даже сейчас. Я зажигаюсь, вот я старая, а душой молодая. А, увы. Уже мое время прошло, естественно. Так что мне больно, обидно, когда я могла петь, когда я могла петь то, что я хочу, тогда же меня любила очень публика, а в особенности, если бы я пела так, как я хочу, и то, что я хочу.
Жалобно стоит ветер осенний, листья кружатся, облегшие. Сердце наполнилось чувством томления. Помнится счастье ушедшее. Помнится летняя ночь веселая. Нежные речи, приветные, очи лазурные, рученьки белые. Счастье, любовь бесконечные. Заветная, все, во что верилось мне, жгучие ласки и речи приветные были лишь грезы одни. Грезы, так что же? Часы про.
пробуждения. Ночью холодной, без сна, горят в очах слова убеждения. Счастье, любовь, без ума.
На волнах Радио Свобода вы слушали первый выпуск программы «И мы там пили мед» деятелей российской культуры о веке 20-м и о себе. Изабелла Юрьева, год рождения, 1899. Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий Илья Дадашидзе.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны – крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.